по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1261 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. За окном у меня сегодня идет активная стройка, поэтому могут быть шумы, но я надеюсь, что эти шумы не будут отвлекать вас от того главного, ради чего мы здесь собираемся, зачем мы здесь находимся. Мы читаем Слово Божие, мы читаем Священное Писание, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Мы с вами сегодня читаем Откровение Иоанна Богослова. Мы с вами сегодня переходим... Мы с вами сегодня дочитываем 8 главу. Мы с вами идем постепенно по этому библейскому тексту. Я немножко уже поторопился, сказал, что переходим к 9-й. Нет. Но тут такое, понимаете, тут такое идет крещендо в Божьих казнях, в Божьих судах. То есть такое увеличение, возрастание, точнее. Вот возрастание Божьих судов, которые мы с вами видим, это как раз конец 8 главы. И особенно это будет видно в 9 главе. Вот нам пишет Саша. Вообще очень непонятно. Когда человека предупредили, что будет беда, это произошло. В итоге все слова перевернули под себя. Сердце ожесточили и не побоялись, что может быть еще хуже. Не поверили Богу. Да, Александра, да, вот так оно и есть. В этом и смысл. Это то, что Бог предупредил, человек перевирает, и человек представляет по-своему. Бог сказал, что будет беда. Человек говорит, это значит беда из-за тебя. Это значит, ты во всем этом виноват, Бог. Но человек-то был предупрежден Богом для того, чтобы у человека была возможность от этой беды избежать, чтобы человек не попал в эту беду. А человек потом просто берет и говорит, Боже, это все вот ты сделал, и все из-за тебя. Так что да, такое перевирание, такое передергивание, оно, конечно, есть. Татьяна Князева пишет, очень рада изучению и исследованию Писаний, особенно книги «Откровения». Приходят ответы на вопросы, и все больше утверждаюсь, что истинному верующему христианину бояться не надо. Вот бояться Бога, да, в смысле страх Божий, это одна история. Бояться Бога, конечно, надо истинному верующему христианину. Бояться Бога, почитать Бога, трепет перед Богом, это важно. Бояться же того, что... Вот мы здесь останемся на великую скорбь, и тем более того, что мы эту великую скорбь не сможем пройти, вот этого нам действительно бояться не надо. Вы можете себе представить такую историю, что Бог говорит человеку, знаешь, человек, вот ты, я тебя вел по всей этой земле, я тебя вел по всему этому твоему жизненному пути, а вот тут будет скорбь, и во время этой скорби я тебя провести не смогу. Вот твоих сил не хватит, но и моих тоже не хватит. Это изменило бы, в принципе, все отношения между Богом и человеком. Тогда картина была бы совершенно другая. Жанна Михайлова пишет, «Бог доведет до конца задуманное, совершит спасение, доверяем Ему и ожидаем Его пришествия». Это то, о чем говорит апостол Павел, когда он говорит, обращаясь к филиппийским христианам, что он уверен в том, что начавший в вас доброе дело, доведет его до конца, совершит его даже до дня Иисуса Христа. В контексте послания к филиппийцам, если мы прочитаем все послание, имеется в виду, конечно, также то, как поддерживали, как филиппийские христиане, христиане в Филиппах поддерживали служение апостола Павла. Но в более широком контексте это можно привести, можно применить и ко всему Божьему делу в человеке. Бог совершит до конца то спасение, которое Он в нас начал. А Анастасия пишет вот по поводу последствий, да, что слово «последствия» подходит больше. Да, спасибо вам. И дальше тут я видел вчера, сейчас вот он меня убежал. Вот, откуда пошло выражение «труба вам»? Не отсюда ли? Не знаю, но возможно. Хотя трубы с похоронами во многих западных странах связаны, да, вот трубы или большие, или маленькие, на которых исполняются похоронная музыка. Вот, но возможно, не знаю, но хорошее выражение, да. Вот, Андрей Хлынов обращает наше внимание на важную вещь. Он пишет: «Будем внимательны к Божьему Слову, и будем помнить о том, кто знает и не исполняет, будет наказан больше». Вот. Значит, это по поводу того, чего бояться. Вот если уж чего-то бояться, то никак не того, что мы попадем в великую скорбь, и через эту скорбь нас Бог не сможет провести. Если уж чего-то бояться, тогда именно этого знания, но не исполнения. Ситуации, когда ты знаешь, но тебе становится все равно. Мы не того боимся. Понимаете? Это как Адам и Ева. Да? Помните, после того, как Адам согрешил, Ева согрешила, да? А потом они убегают от Бога. И когда это третья глава книги «Бытие». И вот почему они объясняют? Как они объясняют, почему убегают? Адам объясняет, почему он убежал от Бога. Он представляет совершенно не то. Он не говорит: «Голос Божий услышал, голос твой услышал я и убоялся, потому что я согрешил». Вот он такого не говорит. Он говорит: «Голос твой я услышал и убоялся, потому что я наг и скрылся». Вот раньше он этого не боялся, до грехопадения. Сейчас же он пытается скрыться от Бога, скрыться от своей жены, потому что он сейчас будет ее обвинять. И вся его картина мира оказалась измененной, абсолютно измененной. Ему побояться того, что он грешник и кается, а он убегает от Бога, он говорит: вот я наг. И интересно, что дальше Бог его как раз к этому греху, к изначальному греху, и обращает, он показывает ему, в чем дело. Вот так и сегодня. Значит, желание бояться, да, страх в нормальном смысле, в хорошем смысле, он ведь может быть, как мы и сегодня вначале говорили уже, это страх перед Богом. Но что делает с этим человек? Это он начинает бояться того, чего бояться не стоит. «Затишье бывает у нас, не у живущих у моря», пишет Александра. «Иногда смотришь на небо, и вдалеке очень черные тучи, а на улице ничего не предвещает урагану. Но он идет. Тишина сменяется ветром, громом, молниями и дождем». Да, вот такое затишье, когда ты видишь знаки приближающегося урагана, знаки, признаки приближающейся бури. А здесь вот это последняя эпоха, последнее время затишье. Но это было такое, это такое суровое затишье. Мне сейчас вспоминается затишье. Как мы выезжали, да, такое условное затишье. За город поехали 23 февраля 2022 года. 23 февраля. В конце зимы. Поездка за город. Вот. Так что и вот затишье перед Божьей бурей будет. И оно будет очень большое. И оно будет возможностью для покаяния тоже. «Осуждаем в сердцах», пишет Жанна, «всякого самонадменного и упорствующего во зле». Да, но сами порою проявляем именно такую надменность. Сами порой именно так начинаем уходить от Бога, сами начинаем упорствовать. Да, упорствовать в том, что Вот я сам. Такая вот моя самость. Татьяна Князева нас приветствует. Доброго, благословенного времени, всей час исследования и прочтения Писания. Благословенного дня. Да, спасибо вам большое. Я вижу, что появляются наши зрители, появляются наши слушатели. Наталья Кабаненко нас приветствует. Всем доброго и благословенного дня. Пусть Господь хранит и направляет пути ваши. Наталья, спасибо вам также. Кстати говоря, тут был интересный комментарий. Нам личную почту мне пришел. Такой комментарий с наездом. Иногда люди пишут комментарии с наездом. Причем, по-моему, даже... Ладно, не буду предполагать ничего. Просто скажу о том, что там было написано. Почему, пишет слушатель, почему вы не читаете комментарии сразу, как только они приходят? Почему вы берете вот эту выдержку один день? Вы что, сразу не готовы отвечать на все вопросы? Или вы боитесь вопросов? Ну, давайте так. Ну, просто честно. А вот вы лично, автор этого комментария, я предполагаю, что этот человек нас сегодня слушает. Вот вы сразу готовы отвечать на все вопросы? Ну, серьезно. Даже по той области, которая является вашей главной областью, то есть вы этим занимаетесь, вы в этом разбираетесь. Вы действительно сразу готовы отвечать на все вопросы, зная, что эти ответы услышат большое число людей, потом эти вопросы, эти ответы еще будут когда-то переслушивать. И я уточню вопрос и, наверное, немножко повышу ставки. Вы готовы отвечать на вопросы, зная, что ответы на эти вопросы во многом будут, ну, не определять, конечно, но во многом будут направлять жизнь людей? Ну, потому что я знаю разных наших слушателей. Кто-то включился, послушал и выключился, и ничего не запомнил. Кто-то, услышав наши ответы, задумается. Кто-то и задумается, и начнет Божие Слово читать. Есть, к сожалению, и люди, которые ответы наши, как и многие другие ответы, принимают не критично. Ну, просто раз так в программе «По страницам Библии» сказали, значит, так оно и есть. И это неправильно, это недопустимо. Но это возлагает на нас и ведущих, и волонтеров определенная ответственность. А более того, знаете, вот легче отвечать на вопросы, когда ответы сводятся к твоему мнению. Вот я думаю так-то. Наша же задача здесь, в этой программе «По страницам Библии», читать Божие Слово. Есть много тем, по которым я бы высказал свое мнение, и высказываю его и в соцсетях, и в других местах. Но не здесь. Просто потому, что задача у этой программы другая. Кроме того, для того, чтобы подготовить именно библейский ответ, нам нужно бывает действительно посмотреть несколько мест Священного Писания, некоторые места Священного Писания. Надо собраться с мыслями. В конце концов, помолиться надо, прежде чем отвечать на вопрос. Готов ли я и готовы ли мы здесь, на Теос Медиа, отвечать на ваши вопросы сразу? Да, готов. Во многих других передачах так и делается. И если бы я вел какую-то другую передачу сейчас, а не по страницам Библии, я бы, наверное, тоже так и делал. Отвечал бы сразу, отвечал бы быстро. Но здесь у нас такой возможности нет, не потому, что технически. Не технически это можно сделать. Вот сейчас приходят письма, приходят ваши комментарии. Может быть, что-то из них мы с вами почитаем. Вот, позже. Но я не хочу... У нас нет такой возможности просто в связи с жанром передач. Вот она другая. Она предполагает некий другой подход. Поэтому, да, но вы не получаете ответ сразу же. Ну и что? Есть вещи, которым нужно отстояться, которым нужно настояться, которым нужно некоторое время. Вы же не будете говорить, я вот это хочу сразу, быстро. А оно не готово еще. Ну, Рома нам отвечает, лучше молчать, чем лишнее говорить, особенно пастору. Да, более того, Рома, я понимаю, что в любом случае, ведя эти программы, я говорю какие-то вещи, которые для кого-то оказываются лишними, которые, может быть, стоило и не говорить. иногда даже так, ведешь эфир, и ты понимаешь, что вот сейчас вот, вот это вот вылетело, на слово «не воробей» вылетел, не поймаешь, вот, и хотелось бы отредактировать, а уже нет, отредактируешь. Благодарю Бога за еще один новый день, пишет нам Александра. Да, это действительно слава Господу, это благодарность Богу. И Вячеслав Пушин с нами тоже здоровается. Здравствуйте, драгоценные братья и сестры. Благословение всем от Господа нашего Иисуса. Спасибо вам также. Я хочу сейчас еще сказать несколько слов применительно к нашей сегодняшней программе. Это будет относиться и к тому, о чем мы говорим сегодня, и это будет также относиться к тому, о чем мы с вами будем говорить завтра. Значит, существует несколько разных подходов к чтению и изучению Священного Писания. И вот, как вы помните, конечно, вы помните, потому что мы это много раз уже повторяли, доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовится наша передача, исходил из такого подхода, где на первое место всегда ставится буквальное толкование. Иными словами, если я могу толковать то или иное место Священного Писания буквально, то я буду делать именно так, а не по-другому. И вот как раз в Откровении Иоанна Богослова это буквальное толкование встречается с определенными трудностями. Какие-то вещи... Ну, то есть мы понимаем, что... сложно это себе представить. И сам апостол Иоанн использует такие фразы, как он говорит, «как бы гора» или «гора как бы огненная». Это уже дальше будет у нас с вами, в 9 главе. Как бы. Очевидно также, что он описывает реалии, которые обычным языком не описать. Представьте себе на минутку, что бы делал апостол Иоанн, если бы ему пришлось описывать реалии 21 века. Вот он попал в нашу современную жизнь. Ну, просто оказался в вашем доме. Холодильник увидел, наконец. Он бы, наверное, сказал, как бы ледник. Да нет, не мог он сказать, как бы ледник. Он не видел ледника. Царям Израиля лед привозили в больших коробах. Специально с гор привозили. Но вот вершину-то гор он видел. То есть, короче говоря, у него были бы проблемы. Ему пришлось бы находить слова в современном языке для описания неизвестных ему явлений. Непонятных ему явлений. Как бы он написал, например, нашу интернет-трансляцию. Вот задумайтесь на минуточку, как бы это могло выглядеть. Значит, и вот здесь возникает некая проблема. Доктор Маги как раз стоит на позиции о том, что везде, где возможно, это надо понимать буквально. Есть и другая, тоже буквалистическая позиция. Тоже позиция, которая сводится к этому же. Но там есть одна тонкость, одно уточнение. Понимать буквально, осознавая также, что Иоанн описывает небесные реалии земным языком. Доктор Маги подходит также к констатации этого. Он говорит о том, что земной язык становится все более сложным. Именно потому, что он пытается, то есть язык, этот земной язык, пытается решить несвойственную для него задачу. Теперь, от того, как именно мы понимаем, там, я не знаю, это вот реальная гора, или это как бы гора, от этого, конечно, наше спасение не зависит. Но знаете, где начинается проблема? Проблема начинается, когда мы начинаем говорить о том, что это все символы. Вот со всех сторон это все символично. И ничего настоящего в этом нет. Нас, кстати, приветствует Евгений Иванцов. Всех вас приветствую. Доброе утро и доброго времени суток. Всем Божьих благословений и хорошего эфира по Божьему Слову. Так вот, вопрос... Спасибо, Евгений. Так вот, вопрос возникает вот в чем. Когда мы с вами говорим, это все только символы. Или это все только притчи. Сейчас объясню, почему я говорю про притчи. Тогда возникают вопросы. А вот богословские аспекты этого, а аспекты, связанные со спасением, это что, тоже только притча? Есть некий такой, некая параллель, да, или некая зеркальность. Книгу Откровения Иоанна Богослова часто называют просто символической. Это последняя книга Священного Писания. Но точно так же и первую книгу Священного Писания, книгу «Бытие», зачастую тоже называют просто символической. Ну, по крайней мере, первые 11 глав книги «Бытие» часто называют, ну, вот просто неким повествованием, даже говорят, художественное повествование. Вот, на самом деле этого всего не было. Вот, но это такая притча, которая полезна нам для нашего научения. Теперь вопрос. А что тогда, ну, например, грехопадение? Оно тоже просто притча. Вот то, как описано грехопадение в Эдемском саду, да, вот они вкусили этот плод. Ева и Адам вкусили этот плод. Это тоже просто некая притча. Это просто иносказательно. Но тогда и греховному тоже иносказательно. Ну, как такая притча, но на самом деле это не так, да? Тогда получается, что и спасение на Голгофском кресте, оно тоже иносказательно. И тогда мы придем к тому, что мы как бы греховны и как бы спасены. И останется у нас такое типа христианства, и мы будем, ну, типа славить как бы Бога. На самом деле все это тогда для нас теряет всякий смысл. Понимаете, вот что зависит здесь в нашей христианской жизни, в нашем подходе к христианской жизни, что зависит от ответа на вопрос, это реальность или это только притча, только рассказ? То же самое и в Откровении Иоанна Богослова. Да, мы можем допустить, что Иоанн говорит о небесном земным языком. И по велению Божьего Духа он вкладывает в земной язык функции, которые этот земной язык обычно не исполняет. Да, мы можем вполне такое допустить. Но при этом, если мы говорим, что это все символ, это все не по-настоящему, это все просто указывает на какие-то события сегодняшнего дня, но указывает символически, тогда вопрос о призвании церкви, о взятии церкви ко Христу, а это что, тоже символ? А вечная жизнь, это тоже символ? А я чего, живу ради того, чтобы в какой-то символ потом войти, что ли? Вот о чем тут на самом деле идет речь с практической точки зрения. Будем молиться и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы склоняемся пред Тобой сегодня. Мы молим Тебя, направь нас сейчас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами встречаемся в 1261 раз в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подошли к 8 главе, 6 стиху Откровения Иоанна Богослова. И мы все-таки пойдем сегодня побыстрее. Я надеюсь, что мы услышим сегодня звук труб, или точнее услышим, как ангелы в эти трубы трубят, и как апостол Иоанн все это описывает. И да, это действительно жутко, потому что это Божий суд, сходящий непосредственно на землю. Мы с вами читаем в 6 стихе 8 главы. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Да, это торжественный момент. Полчаса тишины завершились. Молитвы святых наконец услышаны. Дан приказ готовиться трубить в трубы. И при звуке этих труб гнев Божий сойдет на мятежных людей. Божьи трубы – это никакие не символы и не тайный код, как некоторые пытаются это представить. Катаклизмы, описанные здесь, вполне реальны. И когда вот эту реальность чем-то подменяют, это все равно, что отрицать богодухновенность Священного Писания. То есть это как утверждать, что Бог на самом деле не имеет в виду того, о чем говорит, а имеет в виду нечто совершенно иное. То есть как будто Бог пишет одно, а имеет в виду другое. Читаем 7 стих. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Как мы уже говорили, это, конечно же, прямой, непосредственный суд от Бога. Суд приходит на всю флору, от травинок до могучих деревьев. И сначала под судом оказываются все формы и виды растений. Обратите, пожалуйста, внимание, что сначала это лишь одна третья часть земли. Однако на землю это производит мощнейшее действие. И Бог использует огонь, пламя, в качестве своего инструмента. Помните, во времена всемирного потопа он действовал через воду. Ну а теперь это огонь. И да, эта земля будет изменена, очищена огнем. Частично выгорят и леса, и степь. И фраза «одна треть» указывает на широкую зону бедствия. Да, это действительно означает буквально именно одну треть, а не четверть или половину. И речь здесь идет именно о растительности. Вы ведь помните, что именно растительность была первым, что Бог создал на земле. И именно растительность будет первой уничтожена. Мы с вами читали о сотворении растительности, начиная с книги Бытие, 1 глава, 11 стих. Бог сотворил растения на земле сразу после того, как Он установил порядок в физической организации жизни на планете. Так вот, здесь перед нами буквальный суд над растительностью. Точно так же, как вполне буквальной была седьмая из казней египетских. Я уже отмечал поразительное сходство между казнями египетскими и судами при звуке труб. И опять-таки это не случайно. И если мы с вами, читая книгу «Исход», будем утверждать, что казни египетские были буквальными, а на такой позиции должен стоять всякий, кто серьезно относится к Слову Божьему, к Священному Писанию, к Библии, то необходимо также вполне буквально воспринимать и казни, описанные в Откровении Иоанна Богослова. Я вообще не знаю, как можно выкрутиться, чтобы одно воспринимать буквально, а другое – параллельное, вдруг воспринимать образно, переносно. И вот здесь, я полагаю, есть смысл прочитать книгу «Исход», 9 главу, 18 стих. Это как раз и есть одна из казней египетских, та, о которой мы сейчас с вами говорим. «Вот я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне». И несколько позже, когда уже эта казнь приходит на Египет, когда град прошел, мы читаем о причиненных им разрушениях. Это 25 стих той же 9 главы. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». Итак, это было стопроцентное истребление, разрушение в одной стране, в Египте. Кстати, все-таки в большей части страны, потому что в 26 стихе мы читаем, что в земле Гесем, которая ведь тоже была частью Египта, разрушения не было. Это Божья милость над израильтянами. Ну а здесь, в Откровении Иоанна Богослова, описано разрушение трети всей земли. А теперь переходим ко второй из труб. Эта труба описана в 8 и 9 стихах 8 главы книги Откровения Иоанна Богослова. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла». Море, которое занимает большую часть поверхности Земли, оказывается поражено вот этим Божьим судом. И вы помните, конечно, что еще в книге «Бытие» было написано, что Бог отделил сушу от моря. И произошло это, между прочим, в тот же день, когда были созданы растения. Об этом написано в книге «Бытие», 1 глава, 9 и 10 стихи. И мы с вами сегодня не будем это читать, хотя я советую вам перечитать это самостоятельно. Но я хочу, чтобы вы обратили сейчас внимание на формулировки апостола Иоанна. Нам с вами действительно важно очень внимательно относиться к тому, что именно здесь сказано. Апостол Иоанн не говорит, что в море была низвержена пламенеющая гора. Он говорит, как бы большая гора, да еще и пылающая огнем. Тут следует отметить вот эту предельную осторожность в использовании языка, особенно в связи с тем, что многие сегодня любят смешивать то, что написано в этой книге, и придавать ему символический смысл. И да, тогда, как кажется, можно легко решить любую проблему толкования. Однако тогда сразу появляются другие проблемы и множество вопросов. Большая гора – это нечто столь же конкретное и осязаемое, как то, что мы читали в книге Иеремия, 51 глава, 25 стих. Пророк Иеремия говорит здесь о конкретной стране, о Вавилоне. Обратите, пожалуйста, внимание на его формулировки. Еще раз, это книга пророка Иеремии, 51 глава, 25 стих. «Вот я на тебя, гора губительная, — говорит Господь, — разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую». Вот такое совершенно конкретное обещание Божие, обращенное к Вавилону. Так вот, огромная и совершенно буквальная глыба, описанная в Откровении Иоанна Богослова, 8 глава, падает в совершенно буквальное конкретное море. И одна треть становится буквально кровью. И буквально, а не переносно, одна треть буквальных, а не символических, живых существ в буквальном, а не образном море, буквально, а не просто иносказательно умирают. Ничего проще нет. И также одна треть буквальных, реальных кораблей, всех буквально существующих тогда государств, буквально, а не переносно и не символически, разрушены. То есть все становится предельно ясно, если допустить, что апостол Иоанн говорит именно то, что хочет сказать, буквально, напрямую. И напротив, сложности начинаются, если мы пытаемся утверждать, что все это лишь символ. Но символ чего? Что стоит за этим символом? Да и вообще, ведь сам Иоанн не называет это символами. Он просто описывает реальные события. Он говорит, что как бы огромная гора низверглась в море. Все же очень просто. Я не знаю, как еще это можно объяснить. Кто-то спросит, но почему вы не знаете? Две причины. Во-первых, потому что Иоанн мне не сказал, и он никому не сказал. И поэтому я полагаю, что ответа ни у кого нет. Ну и второе. Я не предполагаю быть на земле в то время, так что я не буду тогда читать ужасающие вечерние новости. Полагаю, что плохие новости, которые мы сегодня читаем и слушаем, продолжатся и тогда, во времена Великой Скорби, только еще гораздо страшнее и гораздо хуже. Но меня это не особо заботит, потому что меня уже здесь не будет. Единственное, что я могу сказать уже сейчас, какая же это ужасная трагедия. И она приходит на мир, который сегодня отвергает Христа и Божие Слово. Да, это может уже сегодня опечалить нас, верующих людей. Однако просто опечалить этого ведь недостаточно. Все это должно затронуть не только наши чувства, не только наше сердце,
но и нашу волю и действия. Это должно бы побудить нас активнее нести в мир Божие Слово. Вот такова наша ответственность. И я убежден, что сегодня это наша фундаментальная ответственность. Да, суд будет, и это неотвратимо. Этого мы никак не можем, да и не хотим изменить. Однако мы можем нести Божие Слово, чтобы заранее уменьшить население Земли, которое будет во времена великой скорби.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше мы с вами переходим к третьей трубе. Это 10 и 11 стихи. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». В нашем мире сегодня много говорится о загрязнении окружающей среды. И это действительно большая и серьезная проблема. Как-то мы, люди, научились загрязнять воду куда активнее, чем даже та звезда, о которой говорится здесь. А что до меня, я полагаю, что человеку когда-то придется научиться и очищать воду, если мы захотим выжить. Да, мы уже это делаем, уже есть водоочистительные станции, но кажется мне, что это должно будет выйти на более высокий уровень – очистка целых рек, целых морей. Но все-таки есть ведь у нас инстинкт самосохранения, и мы будем всеми возможными средствами, всеми возможными способами держаться за нашу маленькую землю. Ну а во времена Великой Скорби – вода будет загрязнена, и в том числе и питьевая вода, хотя и не вся, а только одна треть. Но люди на земле ощутят, что же это такое – нехватка питьевой воды. Кстати, очень многие люди в самых разных странах мира осознают, ощущают, знают это уже сегодня. И все больше людей понимают, что счет за воду может быть очень высоким. Я вспоминаю, как в детстве разговоры о бережном отношении к воде были, по сути, лишь словами. А на деле можно было просто открыть кран и уйти, и забыть о нем. Кран мог течь целыми днями, и ничего. Можно было лечь в ванну и час там лежать, и не выключать воду. Сегодня же все это совершенно неприемлемо. Дела обстоят сегодня совершенно иначе. Тем более, если учесть все более частые, все более регулярные засухи. Сегодня вы можете увидеть страшные кадры, на которых пересохшие реки, и будет только еще хуже. И да, уже сегодня людям все чаще приходится ехать в соседний город или соседнее село, чтобы найти питьевую воду, а зачастую и это не помогает. И вот все это должно было бы показать человеку, насколько мы зависим от чистой воды. И, кстати, ведь израильтянам пришлось пережить нечто подобное. Помните, как после перехода через Красное море они попали в Мериву, где была горькая вода? И Бог сказал Моисею, чтобы израильтяне взяли особое дерево, и когда его опустят в воду, вода эта станет сладкой. И вот здесь, в книге Откровения Иоанна Богослова, напротив, сладкие воды становятся горькими по причине падения метеора с небес. И кто-то скажет, что же это, буквальная звезда? Ну, я не вижу причин полагать как-то иначе. Ну, только мы знаем, что звезды с неба не падают, поэтому это метеор, или точнее метеорит. Теперь смотрите. Дерево, которое использовал Моисей, указывает на крест Иисуса Христа. Ну а полынь – это слово, которое неоднократно используется в Ветхом Завете метафорически. Вот это как раз та ситуация, когда метафора уместна, потому что есть другие подобные случаи метафорического использования этого слова. Словари выделяют следующие метафорические значения слова «полынь». Во-первых, это идолослужение Израиля. И об этом мы читаем, например, в книге Второзаконие, 29 глава, 18 стих. Во-вторых, беды и бедствия. И пример мы находим в книге пророка Иеремии, 9 глава, 15 стих. И также плач Иеремии, 3 глава, 15 стих. В-третьих, неправый, несправедливый суд. Об этом мы читаем у пророка Амоса, 5 глава, 7 стих. Итак, эта звезда буквальная. Это некий ядовитый метеор, который отравит одну треть мировых вод. И, исходя из этого названия «полынь», можно предположить, что речь идет о суде над человечеством за его идолопоклонство и несправедливость. Беды и бедствия – вот естественная расплата, которая предстоит человечеству в ходе Божьего суда. И вот это примечательнейший фрагмент Писания. И дальше мы с вами подходим к четвертой трубе. И я прочитаю 12 стих. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи». Еще одна грань Божьего творения, без которой у человечества на земле не было бы света и жизни, это солнце. Ну и луна, конечно, тоже, как отражающее солнце. И звезды. Именно в четвертый день творения были созданы эти небесные тела. Ну и вот сейчас, во времена великой скорби, эти светила меркнут на одну треть. Или на одной трети земли, или на одну треть своей силы. Здесь можно по-разному интерпретировать. Бог в свое время поставил эти светила, чтобы управлять днем и ночью и временами года. Господь также говорит, что во времена великой скорби вот эти небесные тела явят особые знамения, особые знаки. Господь Иисус Христос говорит об этом в Евангелии от Матфея, 24 глава, 29 стих. Вообще удивительно, насколько пересекается книга Откровения Иоанна Богослова в своем описании судов и евангельское повествование, конкретно проповедь на Масличной горе. Вот что мы читаем в Евангелии от Матфея 24:29. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Все эти глобальные катаклизмы, глобальные потрясения радикальным образом меняют законы природы. Да, очевидно, есть и ограничения. Все это затрагивает только одну треть света. Но можно сказать и так. Яркость света сокращается на одну треть. Да, вот это будет настоящий энергетический кризис, и он придет на эту землю. Мы часто говорим сегодня о солнечной энергии, и мы предполагаем, что уж солнечная эта энергия будет всегда. Нет, не всегда. Придет день, когда эта солнечная энергия будет сокращена на одну треть. Знаете, как иногда пишут в офисах? «Просим последнего, кто выходит из комнаты, выключить свет». Так вот, Бог действительно готовится выключить свет на этой земле. Однако Он также обещал, что пока есть земля, сеяние и жатва, холод и тепло, лето и зима, день и ночь будут продолжаться, будут сменять друг друга. Так вот, я думаю, что здесь есть еще нечто интересное. Это тоже Божие предупреждение. Человек нарушил завет с Богом. И большая часть людей, ну, скажем так, не то чтобы нарушила, а просто решила исполнять этот завет не полностью. Иногда христиан называют фундаменталистами или консерваторами, или даже фанатами или фанатиками. Просто за то, что мы хотим следовать Божьему Слову, следовать Божьему призыву до конца. Нам говорят, будьте христианами, но так, чуть-чуть, как все, чтобы никому не мешать. И вот тут интересная грань. Свет солнца и луны сокращается на одну треть. Но как же, он ведь, в общем-то, есть, но не до конца. И при этом законы Вселенной меняются. Это оказывается величайшей трагедией. Понимаете, невозможно быть христианином на две трети. Даже на три четверти невозможно. Следование за Христом – это путь до конца. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Бог не лишает человечества света в принципе. Он просто говорит, а зачем такой фанатизм? Зачем вам столько солнечного света? Интересно, не правда ли? И дальше читаем 13 стих. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Когда звучит четвертая труба, звучит также провозглашение об особой интенсивности суда, грядущего теперь на землю. И последние три трубы отделены от предыдущих, и эти трубы – провозглашение горя. В русском переводе написано, что летит ангел, но в ряде других переводов это не ангел, а орел. И с этого момента, который провозглашается здесь через орла, суд будет особенно интенсивен. Кстати, об орлах. Помните, как Иисус говорит в той же самой упомянутой уже сегодня проповеди на Масличной горе? «Ибо где будет труп, там соберутся кто?» Вспомните сами. Да, конечно, орлы. Есть в музыке такой термин «крещендо». Это постепенное увеличение громкости, усиление. Вот такое крещендо происходит и в судах Божьих. Мы с вами читали 8 главу, и какие-то вещи нам действительно могли показаться очень суровыми. Но вот этот летящий ангел или орел предупреждает нас о том, что дальше будет еще хуже. Последние три суда выделены особым словом – горе. И это троекратное провозглашение горя над землей. В следующий раз мы с вами перейдем к 9 главе. Перед нами будут образы странные, образы причудливые, образы визуальные, образы, которые на самом деле очень хорошо поддаются экранизации. Но только вот видя эти образы, нам надо будет избежать двух главных опасностей. Первая опасность – это то, о чем мы уже говорили. Это попытка во всем видеть символизм. Нам может показаться, что таким образом будет проще интерпретировать, проще истолковывать. Ничего подобного. На самом деле, в кавычках, решая одни вопросы или одни проблемы, мы таким образом создаем себе другие. И вторая опасность заключается в том, что мы рискуем упустить из вида главное. Даже в это время, и уж тем более в это время, все происходящее на земле направляется Христом. Именно Он снимает печати, именно по Его воле совершаются эти суды. И эти суды праведны. Мы с вами в следующий раз будем читать 9 главу Откровения Иоанна Богослова. Это очень непростой текст. Молитесь, пожалуйста, о том, чтобы Господь дал каждому из нас возможность его понять, принять и применить. И молитесь, пожалуйста, и обо мне, и обо всей нашей команде, которая будет готовить вот этот выпуск, эту передачу. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.